специально села даже в этот раз немножко по-другому, чтобы вы увидели то, что у меня за спиной. Это книги моего отца. У нас есть, у меня в салоне есть книги моего мужа, которые вы обычно видите, а это книги моего папы. Если есть какие-то вещи, которые вы хотели, чтобы я вам показала, пожалуйста, они у меня тоже дома. Пожалуйста, Ита, я очень извиняюсь перед всеми, что я на 12 минут опоздала. Это просто неописуемо ужасно для меня. Так извините, пожалуйста.
Мы все понимаем. Большое спасибо и доброе утро.
Доброе утро. Мы просто воспользуемся этим временем, чтобы напомнить нашим подругам о том, что сейчас начинается эфир, и позвать всех, и собраться большой-большой компанией.
Спасибо большое.
Есть книги, чтобы ты остался евреем, рассказывай о том, что в лагере он учил Мишнайот. Он учил это по памяти или у него была с тобой книга?
У него была книга «Моя мама», и это тоже неописуемое понятие, как мои родители, оба родителя. Для моей мамы это было совершенно понятно, хотя она не училась ни в какой еврейской школе, это было только образование, которое было дома. И у нее один год, с 6 до 7 лет, она получила, там, ее научили алфавиту иврита, еще несколько вещей, как молиться и базисные вещи. Представляете, маленькая девочка 6 до 7 лет. Это было все религиозное, формальное обучение моей мамы. Но для моей мамы это было понятно, что папа должен в тюрьме иметь тфилин, что папа в тюрьме должен иметь мишнайот, махзор. И она, конечно, это было достаточно очень опасно и непросто. Она передала папе мишнайот. Там был какой-то человек, который был согласен это взять и передать папе. Это было масехет тахарот. Это раздел, который обычно не так уж учат, потому что это отдел, который занимается святостью. О том, или более даже чистотой, о том, как надо ритуально быть чисты, когда был храм. И Безрат Ашем, когда будет храм. И это обычно у людей, то, что называется, руки не доходят до этого, потому что люди более занимаются тем, что надо для того, чтобы проживать каждый день, и законы, которые надо соблюдать в наше время, когда нет храма. А папа там даже учил законы, он уже закончил законы, которые связаны с жизнью в наше время, и он там учил Масехет Таот.
Интересно, если взять шкалу, то лагерь и Масехет Таарот, это, наверное, находится совершенно разных
положенных местах.
Тяжелее найти что-то, что было бы так далеко один от другого.
Да.
Мы сегодня хотели посвятить эту встречу тому, каким он был человеком. Да? Потому что мы привыкли думать, что супергерой, он супергерой вовне, и он тоже такой железный человек и внутри. И часто люди попадают в этот капкан такого самообмана. Они должны быть супер, и не всегда это правильно. То есть, наверное, всегда неправильно.
Я думаю, что когда человек требует от себя больше, чем он может, это приводит к очень многим негативным следствиям. Одна вещь, он может сломаться, потому что он требует от себя то, что он не может. Он очень недоволен собой, потому что когда я требую от себя больше, чем я могу, у меня не получается. И я также как будто живу не моей жизнью. Человек должен жить своей жизнью, а не кого-то другого. Он себе рисует какой-то образ, и он пробует себя в это втиснуть, а это не его. И у него происходит, мне кажется, еще одна проблема. Это он, так как он же делает сверхъестественно, а люди нормальные так себя же не ведут, он начинает к людям относиться с немножко смотря сверху вниз. И это в какой-то мере порог высокомерия, который в иудаизме мы рассматриваем как очень негативный. Поэтому папа был абсолютно естественным. Он из себя никогда никого не строил. Он был просто кто он. Мне как раз кто-то позвонил вчера и сказал, что кто-то спросил папу, правда ли, что он праведник. Папа сказал, да, я стараюсь. И папа тогда добавил, что он считает, что любой человек может быть праведником. Это совершенно не тяжело, только каждый должен быть праведником по-своему. И характер моего отца, это я всегда говорю, я видела моего отца, я говорю своими глазами, как я это видела, как ребенок, что папа мой имел характер гонщика быстрых машин. И вы понимаете, что такой человек, который ищет азарт, вызов во всем видит, это совершенно не характер праведника. Мы обычно видим праведника, который очень правильного человека, который все хочет делать только правильно. Это был вообще не мой папа.
Который с командовалками.
Вообще, у папы не было вообще рамок. Если есть рамка, надо подумать, что с ней сделать, чтобы ее обойти. И я всегда думаю, что если мой папа смог рассматриваться, и люди могли на него смотреть как праведник, любой человек это может достичь. Потому что характер моего отца был просто противоположен. И папа совершенно себя не пробовал вести себя по-другому. Он, с одной стороны, конечно, ни с какими рамками никогда не воевал. он, если люди так хотят жить, пожалуйста, это их право. Но он живет своими правилами, но так, чтобы никого никогда не задеть. Mm-hmm. Скажем, как пример, мы приехали в Израиль, и вы знаете, что в Израиле религиозные люди имеют свой код одежды. Папа к этому коду не очень привык. Мы жили в Ташкенте, папа там не ходил ни шляпой, ни всем другим, конечно, с какой-то фуражкой. И папа не привык, ему жарко. Так папа нашел черную шляпу, или там серую, темно-серую шляпу, которая была такая с дырочками. Понимаете, как это, чтобы проветривало, но чтобы не выделялся. Или он находил себе кеды, папа очень бегал и ходил, и потел, и одежда, вы знаете, такая кожаная закрытая обувь, это было не совсем для моего папы. Так он нашел черные какие-то кеды, так, чтобы это не выделялось. Значит, он никогда ни с кем не спорил, он старался как-то войти в эти рамки, но по-своему, но он совершенно себя не стирал. И это дало ему много сил, потому что когда мы пробуем втиснуть себя в какие-то рамки, и мы этим чем-то себя стираем, и не проявляем свой характер, это мы теряем очень много сил.
Мы теряем много энергии, чтобы скрыть часть себя.
Точно. Папа мой, скажем, любил животных. В харидимном обществе в Израиле мы же живем, мы жили в Санедриме Урховет, мы живем в Санедриме Урховет. Это вообще невыносимо. Там ни у кого нет ни кошек, ни собак, ничего другого.
Только рыбки. Папа,
что это?
Рыбки.
Рыбки, может быть. А папа ходил по улице, и вдруг он слышит котенка, который мяукает. Папа не мог пройти мимо. Папа брал этого котенка, приносил домой. Мы его выкармливали. А потом мы его освобождали, и он уходил. Даже в книге Рав Ицхак, если там увидите, там есть фотография, как папа с кошечкой.
Да.
И он это не слишком как-то выпячивал. И это тоже какой-то такой интересный вещь, что когда вы уважаете других, и вы не то, что у вас там кошка, это не вызов против общества, люди это воспринимают. Я могу сказать пример. У нас, значит, папа, у него была операция на сердце, там были еще какие-то сложности. Последние 4 года жизни моего отца, и он, ему был период, когда он не мог идти в синагогу. Для него просто, хотя он жил всего-навсего 16 ступенек, надо было опуститься, ему даже эти 16 ступенек было невозможно опуститься. И тогда у него в дома мы сделали миньян. Папе было очень важно, чтобы был миньян. Нам сначала сказали, что люди не будут приходить, но вы понимаете, папа такой характер, что он всех притягивал, люди приходили с большой радостью. А у нас кошка. И котенок еще не хочет никуда уходить. А его отослать, он, понимаете, он не выживет. Так мы брали котенка, и перед тем, как приходил миньян, мы его запирали. Но котенок был умный, и он как-то бывает, там кто-то вошел, что-то, он убегал. И представьте себе, израильтяне, Санедри и Мурхевит, вы знаете, что это такое? В середине они стоят тфилат амида, они молятся, не могут двигаться, с талитами, и котенок выбежал. Теперь я не могу туда прийти, ничего помочь. Я же не могу прийти, когда они молятся, и спасти этого котенка и забрать его. И сейчас котенок начинает на все цицит напрыгивать и тащить. И как вы думаете, люди продолжали приходить? И все, кто приходили в этот меня, когда папа ушел из нашей жизни, все приходили и были, рассказывали такие счастливые, что им удалось быть в этом меняне. Никто этого не скрывал, никто не стеснялся, понимаете? И говорит, ой, я был в таком доме, где был котенок, который прыгал на наши тетит в середине молитвы. Нет, об этом даже никто не помнит. Если даже вспоминают, это ли какая-то такая особая вещь. Видите, как это зависит, как вы себя ведете, так к вам и относятся.
Наверное, это тоже зависит от того, чему человек использует большую привязанность. Если его, для него внешние рамки, это то, что дает ему ощущение баланса, да, то он будет за них крепко держаться. А если у него внутренний баланс, это его внутренняя суть, так рамки для него это только как оправа.
Да. Извините, что я... извините, что я вам рассказала такую личную вещь, понимаете, из нашей семьи, но я просто показываю, как папа жил. Вы понимаете, что такого человека невозможно, как будто бы то, что называется в Израиле, вот такие жесткие рамки праведников засунуть.
Да. Я просто пытаюсь перевести это на наш современный язык для людей, которые сейчас пытаются влиться в религиозное общество.
Значит, мы влились, мы приехали. Папе было 54,5 года, маме было 50, с половиной. У нас оба родителя родились с очень маленькой разницей. 6 дней разница между моими... 7 дней разница между день рождения моих родителей. Папа родился 3-го месяца нашего месяца Ава. Мама родилась 9-го Ава.
9-го Ава?
Да, который выпал на шаббат. Как раз это было ровно 100 лет назад. Значит, в этом году это будет 100 лет назад. И вы понимаете, что они выросли совершенно в другом мире. Конечно, в религиозном мире, в религиозных понятиях. Но все вокруг совсем другое. И в таком возрасте взять и войти в другое общество – это совсем непросто. Это уже, понимаете, вы прожили больше, чем половину своей жизни. И они смогли с большим уважением к их, к уставам и порядкам этого мира, в который мы сейчас приехали, которые создали свои какие-то уставы и порядки, но с очень большим уважением к себе тоже и вообще не пробуя себя стирать. У нас дома продолжали говорить на русском. Ведь я говорю на русском, откуда я знаю русский? Но без никакого вызова к обществу. Не говоря такое, что вот вы знаете, в Израиле там неправильно одеваются, в Израиле неправильно то. У нас не было такого. Они такие, а мы такие. И все имеют право на свою. И то же самое было у нас дома. Каждый имел право на свою личную жизнь, на свои взгляды, на свои интересы. А у меня интересы были совсем другие, чем у его отца. И это было совершенно законно. Я люблю философию. У нас дома никто не любил философию. Я помню, мне было 12-13 лет. Я начала читать какие-то книги философии. Я помню, мой брат чуть не упал в обморок. Откуда, где я это вообще нашла? У каждого есть свои интересы. Пожалуйста, я вижу, что тут есть вопросы. Я попробую их прочитать.
Спасибо большое. Это не совсем вопросы. Это вот наши женщины выражают. Можно я зачитаю? Рабанит Хава, вы просто чудо. Спасибо большое. Ваши рассказы для нас как книга жизни. Хочется слушать и слушать. Слава Богу, что вы у нас есть.
Ой, спасибо большое. Я думаю, что мой папа был бы очень рад и даже был бы очень удивлен, что, видите, люди так помнят о нем после почти 17 лет. И для папы это была бы, конечно, очень большая радость. Папа очень любил людей, был очень благодарен людям.
Мы все, независимо от того, знали его или не знали, мы прямо или косвенно, вся русскоязычная община, она, конечно, является его учениками, да, или учениками его учеников, или каким-то образом все мы благодарны ему и обязаны ему.
И вот еще, спасибо, извините, это. И одна из вещей, папа был очень... то, что называется, с маленьким человеком. Маленьким я имею в виду не человек, который ходил на... собирался делать великие изменения. Он первым делом, конечно, изменял сам себя и работал над своим качеством. Если папа бы был здесь вместо меня, он бы явно минимум 10 раз бы сказал уже «савлянут», это значит терпение, «вебликас», без гнева. И он все время успокаивал себя. Люди вокруг это никогда не чувствовали. Они бы вам сказали, что я был такой спокойный человек. И мне кажется, даже из всех детей, я думаю, что я это чувствовала, я в какой-то мере была чувствительной, я достаточно чувствительной, мне кажется, как-то. Я чувствовала, когда, там, я не знаю, люди что-то там задерживались, как я чувствовала, что папа, вот он не может еще немножко. А даже семья никак не понимала. Я говорила, вы не видите, папе так тяжело. Они не чувствовали, папа никак не проявлял. И папа занимался и делал то, что он может. Никогда не думал, как он спасет весь мир, а что он в это время может. Уроки были часто, если мы говорим там о том, что вы говорите, как люди, учеников. Это было у нас дома. Это начиналось с 2 учеников, 3 учеников. И когда человек делает то, что он делает правильно, это никто не мог даже себе представить, что это когда-то будет в таком масштабе. Поэтому почти все ученики, которые у папы в какой-то мере тоже называются старые ученики, они все меня знают. И я их всех знаю, потому что это все было у нас дома. И услышать религиозного человека, который говорит на русском, и мы его не знаем, это просто было невозможно.
А каким он был папой?
Папа был очень задорным папой. Я была достаточно, как я вам говорю, у меня была склонность там, к философии, к науке немножко. Такая. И папа очень переживал, что я слишком спокойная. Папа был очень живой. И он мне говорил, что если я такая спокойная сейчас, а со временем люди же становятся еще более и более спокойные, что будет в конце, во что я превращусь? Папа, когда был маленький, он очень любил лазить по шкафам. И папа меня учил, как лазить на шкаф, как залазить на шкаф. Папа меня учил, как бегать. Вы знаете, что... Я имею в виду, когда вы играете в ловушку, как называется? Когда ловят... Один другого ловит, как это называется?
Нет, не прятки.
Это не прятки. Догонялки. Что это такое?
Скалки, да,
догонялки. Это называется туфесет. Теперь я помню, мне было 3 года. Это было для меня одно из самых великих открытий. Значит, я ребенок, я бегу за тем, кого я бегу. А папа мне показал, что можно брать и повернуться, и бежать с другой стороны, чтобы его словить. Я помню, что это у меня было просто открытие мира. Но папа меня учил, как играться. Он с нами играл в футбол. Он нас брал на природу. Папа очень любил природу. Мы ходили к болоту и слушали, как квакают лягушки. Он нас брал в зоопарк. Конечно, у него было очень мало времени, но то время, которое у него было, он нам полностью отдавал. То, что называется сейчас в психологии «зман эхуд», так это вот было у моего отца. В шаббат... Что это?
Нет, простите.
Не-не, пожалуйста.
Вы не чувствовали, что когда он с вами, он одновременно думает о чем-то другом?
Вообще нет, только со мной. Шаббат – это был день, который был отдан нам полностью. Мы это рассказывали в лес шаббат, когда папа приходил из синагоги, он с нами танцевал. Значит, он танцевать – это не совсем, это немножко проблема шаббат. Он, когда говорил «шалом алейхем», он брал нас за ручки и нас подкидывал. Потом был такой, есть такой, в Израиле это менее, в загранице есть такой «модэ фанеха», есть такая молитва, которой говорят, что мы берем и благодарим Всевышнему за все, что он сделал с нами, и со всеми, и всем еврейским народом. И мой папа, когда это говорил в лель-шаббат, перед кидушем, папа ходил с поднятыми руками по всей квартире. А мы ходили за ним, как это называется? Понимаете, как это? Всюду. Куда он ходит, мы ходим за ним. Я не знала, это было так приятно, но это то, что мы делали. Так мы решили, почему-то нам это было очень приятно вот так вот ходить за ним. И он нам этого разрешал. Как будто не запрещал. Когда я была маленькая, когда папа говорил кидуш, почему-то, я, мне кажется, где-то до 6 лет, я хотела тоже говорить кидуш. И у меня тоже был бокал, и я за папой повторяла каждое слово. Понятно, что я ему мешала. Я попросила, чтобы он говорил так, чтобы я слышала и могла повторить. Он, в какой-то мере мы знали, дома были, но это тоже и мама, были очень явные и понятные правила. Значит, мы знали, что если мы будем прыгать по столам, это будет не страшно. Ну, не очень хорошо, но не страшно. Но если мы скажем нехорошее слово, это конец жизни. Для папы вот, быть нечестным, сказать какие-то, говорить неправильно, проявлять нехорошие качества, это было для папы очень тяжело. И если мы себя... Папу никогда не били в жизни. И папа в какой-то мере был в очень хороших отношениях с родителями своими. И для папы, если надо было нас как-то наказывать, что это было очень редко, после этого папа был очень активным человеком. И даже когда у него было 39 градусов и воспаление легких, папа ходил на работу. Но если мы вели себя очень недостойно, папа тогда просто становился больным. Он ложился на диван и не мог встать в течение там не знаю сколько-то часов. Я помню, как я, для меня более ужасно было. Не то, что там на меня накричали, а то, что я просто была уверена, что папа идет умирать из-за меня. И это, если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, я просто вам... Но это уже более о мне, а я хотела бы рассказать немножко более о моем папе.
Есть такая вещь, я читала у Рав Вольбе, что показывать, он очень советует показывать детям животных, что это их эмоционально развивает, да, и пишет о том, что очень важно, чтобы дети были эмоционально богатыми людьми, да, и судя по тому, как вы рассказываете, именно он очень старался, чтобы дети были эмоционально
очень богатыми. Папе это было очень важно. И папа хотел, чтобы у нас была также ответственность. Вы знаете, если у вас есть котенок, вы должны его кормить. Это тоже такая очень... И котенок проявляет к вам любовь и зависимость. Это же очень приятно ребенку. Это, как вы говорите, это очень развивает ребенка.
И он каждому ребенку имел другой подход. Или вот как он, и да. Все, а дети должны подстраиваться.
Так вот то, что я вам говорю, у нас 4 детей было в семье. Моя младшая сестра уже не с нами. Мы каждый абсолютно другие. То есть мои интересы вообще не имели, не пересекались с интересами никого другого. Кого-то другого вообще не пересекались с кого-то другим. Понимаете, как это? Мы очень разные, и родители могли нас, я все время думаю об этом, когда я стала немножко взрослее, я начала понимать, насколько, я думаю, нашим родителям было очень непросто нас, на иврите называется ляхиль, я не знаю, как это называется на русском, нас воспринять. Нас, когда дети очень другие, чем родители, это же очень сложно родителям терпеть таких людей. Также родителям его отца, его отец по характеру был очень другим, чем мой отец. Просто противоположным. Я по характеру немножко больше похожа на его отца. Папа даже как-то, дедушка умер, когда папе было, как в 1944 году, дедушка умер в самом ужасном периоде, если можно так сказать, для еврейского народа в России. И никто, как будто моя мама его не видела, мама вышла замуж, когда я была уже в 45-м, в 46-м году даже. И поэтому, понимаете, кроме моего отца, никто не видел моего дедушку. И когда я была росла, я как будто говорила, папа просто был часто в шоке. Папа говорил, так никогда никто не говорил, кроме моего отца. Вы понимаете, есть какие-то такие... А дедушка был очень спокойным человеком, уравновешенным, совсем другой, чем папа. И они его тоже, понимаете, как это? И папа поэтому умел, я не знаю, как, и моя мама, они умели нас как-то воспринимать, как кто мы есть.
И одновременно... Видите...
Да-да, пожалуйста.
Нет, продолжайте, что вы хотите.
Я просто хотела сказать, что когда у меня моя младшая сестра, Зефуна Леверха, когда она сказала, что она моя сестра, очень часто люди ей не верили, потому что она совершенно другая. Когда я хочу с моей старшей сестрой, люди тоже не верят, что она моя сестра. Я просто показываю, насколько мы разные. И внешне тоже, но еще более по характеру.
И они каждому ребенку находили свой подход и воспитывали его по его стезе, как бы согласно с его характером.
Да. И у нас дома, конечно, мама старалась, что мы все умели там мыть полы и готовить. Но у нас не было такого, что вот сейчас ты моешь посуду сегодня, ты моешь посуду завтра. Каждый имел, конечно, в доме свое, то, что он должен делать, но это было за то, что каждому легче и проще. Понимаете, скажем, моя старшая сестра, она шила и покупала. Понимаете, я мыла полы. Понимаете, каждый делал что-то другое. А не, что вот все равны. Нет, все не равны.
То есть девочка, которая любит шить и ходить за покупками, ее не надо заставлять посуду, именно чтобы она все-таки помыла посуду.
Она должна знать, как мыть посуду, чтобы теоретически ей это не было, понимаете, сложно. Но зачем ее мучить? У нас такого не было. Да.
То есть Ханох Ланар Альпидарко, действительно.
Да.
Да. А какой он создавал дома атмосферу? Ну, вы уже рассказали, что она была очень задорная, да? Это не была такая атмосфера?
Очень задорная. Папа приходил домой, начинал с нами прыгать. Понимаете, как это? Делать всякие дурачиться, извините, что я такие слова говорю. Папа любил очень стихи. Папа любил всякие частушки. Я помню, когда я была маленькая, папа мог приходить домой и начинать какие-то частушки петь. А мама боялась, что я говорю о себе, мне, скажем, там было 4 года. А папа поет там «Берия, Берия, потерял доверие, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Я просто, видите, я вам специально рассказываю, понимаете, что если мой папа бы такое никогда не говорил, я бы такое даже и не знала, что есть такая частушка в жизни. И моя мама даже боялась немножко, что я буду такой не очень умный, выйду на улицу и буду это петь тоже. Но ведь я научилась, и на улице никогда этого не пела.
Еще такой вопрос. Очень часто мы, русскоязычные люди, приехавшие в Израиль, мы очень серьезно относимся к запретам. Да? Если ребенок сделал что-то запретное, или он может сделать что-то запретное, то это сразу очень сильно людей напрягает, начинает очень нервничать, очень ребенка жестоко ругают или ограничивают, почему-то очень сильно боятся, что что-то сделает запретное, тем самым все сразу рухнет куда-то, покатится в тартарар. Да? Как он ограничил ребенка, если, например, ребенок что-то хотел, а это было делать нельзя именно по религиозным соображениям? Как он себя вел?
Первым делом, я думаю... Извините, это что я все время прыгиваю. Папа, первым делом, я думаю, что то, что вы описываете, это состояние очень неуверенного человека. Папа был очень уверен в себе и очень уверен в нас. И он нам передавал вот это, что он уверен, что мы будем хороши. И даже если мы когда-то сделали что-то неправильное, мы явно выпрямимся. И это просто одноразовый какой-то неправильный поступок. Из этого ничего такого ужасного не делает. Я могу рассказать, что о моем папе, может быть, один случай. Это когда он был маленький, папа мне рассказал, что когда ему было 10 лет, он один раз гулял, а он был такой очень смекальный ребенок и очень, как я говорю, такой быстрый и радостный. И он увидел роту солдат, которые шли по Казани. Это было в 27-м году, папа родился в 17-м. И папа ему очень понравился. И солдаты ему понравились. Но, понимаете, мальчик 10 лет, какие чтобы солдаты ему не нравились. Они его позвали в казарму, он там с ними гулял, они ему показали все оружие. Представляете, что такое для мальчика? И они ему предложили там ночевать. И папа решил, да, поночевать там. В 10 вечера папа все-таки решил пойти домой. Что все-таки он хочет домой. И он пришел домой. И я спросила папу, папочка, когда папа это мне рассказал. Я не помню даже, почему папа мне это рассказал. Папочка, что твои родители тебе сделали, когда ты пришел в 10 ночи, там в 11 ночи? Это Казань, 27-й год.
Оторвали.
Папа мне сказал, они мне сказали, что больше я так не делал. Я спросила, они делали, кричали на папу. Говорит, нет, только меня попросили больше так не делать. И папа сказал, я больше так не делал. Потому что когда мы вот очень напрягаем ребенка, он сделал что-то неправильно, это так ужасно, мы у него отнимаем очень много сил, мы его учим не быть храбрым, мы его учим ограничиваться и не пробовать, значит, в следующий раз, если что-то хочет сделать, он будет бояться. Мы ставим вокруг него рамки. А папа не было рамок. И папа, одно из вещей, которых папа не мог терпеть, это принципы. Люди с принципами, это было то, что... Значит, были две вещи, которые папы очень мешали. Это были люди с принципами и люди, которые были апатичны. Апатичные люди, люди с принципами, папа не мог их переносить. Значит, люди, может быть, в этом не знали, но я знаю, что папе с такими людьми было очень тяжело.
Что значит люди с принципами, которые... Я из принципа не буду этого делать. Я да. Принципиально этого не делаю.
Точно. Не потому, что это закон Торы, не потому, что это, понимаете, как это... Потому что папа был без граней, а принцип – это грань. И папе это очень мешало. Это ограничивало.
А если вы хотели сделать что-то запрещенное, будучи ребенком, да?
Ой, мне только кто-то слышит от родителей. Лаврий Павлович не оправдал доверие. Ой, Лаврий, верие, да. Да, хорошо, так, ну, не знаю, но папа видит, спасибо большое, папа пел нам такую очень похожую частушку, но немножко другую. Спасибо, но видите, это с того же периода, большое спасибо вам. Да-да, пожалуйста, извините, тут кто-то написал мне вот эту похожую частушку на проберье.
Можно мне сейчас вот вклиниться и задать свой вопрос?
Пожалуйста.
А как Рав Зильбер воспринял ваши половинки? Вот как он... вашего очень мужа и жену вот, вашего брата, как он...
Абсолютно открыто все, что... Теперь, папа был человек, у которого были свои, как можно сказать, свои взгляды на мир. И это израильтяне. У нас, мы все вышли замуж за израильтян, и мой брат женился на израильтянке. Что-то совсем другой мир. Понимаете, как это? И мы для них просто абсолютно что-то другое. Скажем, моя жена моего брата приходит нам домой, а у нас кошка. Она из Бнебрака. Она кошек, я не знаю, даже на улице, когда видит, она от них убегает. Я понимаю, что мы тоже для них были очень странными в какой-то мере. Ну, мои родители, конечно, их приняли абсолютно хорошо и старались помочь, чем они могут, и сделать для них все, что только возможно. И принять их как родных людей, родных детей, со всеми ихними, понимаете, у каждого из нас есть свои какие-то проблемы и сложности в характере, какие-то свои, понимаете, как это. Я сейчас думаю, как папе это должно быть было не очень просто, потому что каждый из нас совсем другой.
И нужно найти в себе что-то, что связывает тебя с этим ребенком.
Да, или с этим человеком, конечно.
И он точно так же относился к людям, которые к нему приходили.
Конечно. И еще одна вещь, я думаю, что это была особость моего отца. Он видел во всем только доброту. Значит, его родители его любили неописуемо. И вот у него было такое ощущение, мне кажется, все видели, что у него было такое вот... Я видела папу как маленький ребенок, который вокруг стоят вот его родители, и все, что он будет делать, это просто, ну, восхищаются и хлопают в ладоши, что такое еще никто не сделал. Видите, ребенок встал на ноги, какая прелесть. И вот такой был папа, так он видел себя. И так он видел людей. И он в каждом видел что-то вот очень хорошее. И в каждом из нас есть что-то очень хорошее и бесподобное. А то бы Всевышний нас не создал и не оставил нас в этом мире. И когда... И чем человек даже хуже, а кто-то видит в нем эту хорошую точку, он же неописуемо благодарен. Мы этим его спасаем от самого себя. И поэтому люди были очень благодарны папе. Папа всегда в каждом видел самое хорошее. А с другой стороны, папа был совершенно не наивный. Люди считали, что папа наивный. Он не был наивный. Он все понимал и знал. Но он решил, что он хочет видеть, а что он не хочет видеть. Что он хочет подчеркнуть, а что нет.
То есть это полностью дело выбора. Не дело характера и не дело привычки мышления. Это дело выбора.
Да. И папа очень сильно работал над собой. Очень. До последней минуты своей жизни. Значит, он никогда не прекращал, понимаете, как заниматься сам собой. Скажем, пример, когда ему было 80 лет, папа сломал руку. Очень тяжело сломал руку. И он мужчина, и у него были обувь с шнурками. И я говорю: папочка, я тебя буду брать и зашнуривать обувь. Тебе же сейчас тяжело. Папа говорил: нет, я буду зашнуривать. И он зашнуривал, у него сломалась правая рука. Я буду зашнуривать сам, левой рукой. А то он мне говорил: а то я стану лентяй. Я приучу, что ты мне будешь зашнуривать обувь. Я говорю: папочка, я не буду тебе потом зашнуривать обувь. Нет, я буду сам. И надо было книгу, и папе уже 85 лет. Он собрал стул и сам залезал. Видите, тут, я не знаю, я могу показать, тут, видите, сверху у нас много книг. Когда надо было, этот шкаф тоже, книжный шкаф, он тоже папин. Папа говорил: нет, я сам достану книгу. Не давал никому принести ему книгу.
Удивительно, что о чем ему еще можно было? Он уже был такой совершенный, как...
О чем еще? Он старался, понимаете, как-то не опустить. Вы понимаете, что такое не опуститься? Как-то не расслабиться. Папа никогда не расслабился. Mm-hmm. Когда он уже был совсем... Это было конец его жизни. У него сердце работало на 20%. Понимаете, что такое, когда сердце работает на 20%? И он лежит. И любое движение рук, это просто для него неописуемо сложно. И моя младшая сестра приходит его проведать. Она жила в Иерусалиме, но немножко дальше. Я жила очень близко. И она пришла, и папа меня просит, чтобы я ему взяла и одела пиджак. Я папа говорю: папочка, тебе же так тяжело одеть пиджак. И это твоя младшая дочь к тебе пришла. Она пришла к тебе, она твоя младшая дочь. Папа говорит: она меня пришла уважать, она пришла меня проведать, я ее должен уважать, одень мне пиджак. Это не было только для других людей, понимаете, что это? Это было внутри семьи для каждого. И себя он вообще никогда не, понимаете, не разрешал себе расслабиться. С другой стороны, папа себе давал все, что ему надо. Нам потом мне сказала продавщица в магазине, что папа знал самые хорошие и вкусные вещи в магазине, что они такие. И то, что папе надо было, он покупал себе. И мы все знали, что папа любит шоколад, папа любит клубнику. Я знала, какую еду папа любит, какую еду папа не любит. Папа никогда не жаловался. Все, что ему давали, папа говорил, что это самая вкусная еда в мире. Но кто присматривался, мог понять, что папа любит и что нет. Папа еще любил очень мороженое. Но если ему давали то, что он не нравится ему, он никогда не жаловался, в жизни ничего не просил, чтобы ему принесли. Но когда ему приносили то, что ему нравилось, он это, конечно, очень проявлял.
Спасибо большое. Можно я дам возможность задать вопрос? У нас так мало осталось времени. Так, у нас давно поднята рука под именем Редми. И дальше много букв. Пожалуйста.
Да, 9А, вы... да.
Да, пожалуйста, попробуйте, если это не случайно. Ой, у нас тут опять. Вот, все.
Да. Меня спрашивает Ирина Виляева, легко ли вам было с азиатским менталитетом влиться в израильское общество? Смотрите, я не знала, какая у меня ментальность, потому что я все-таки родилась в Ташкенте, и я себя, да, немножко считала с азиатским менталитетом. Но через какое-то время я увидела, что нет. У меня мама из Куйбышева, папа родился в Казани, но его родители из Латвии, Литвы. И я все-таки считаю, что у меня есть, конечно, и часть какая-то все-таки восточная, но я думаю, что я все-таки немножко более западная. И это тоже мне было сложно, потому что, понимаете, ну, в любом случае это был совершенно другой менталитет, чем израильский. И мне кажется, я не знаю, ли это правда, но мне кажется, что
наши... Как мне знать, что человека...
извините, пожалуйста, извините, не-не. Мои родители, они сохранили свой менталитет, и мне кажется, я тоже сохранила какой-то свой менталитет. Вместе с тем, это никак нам не мешало и не мешает, мне кажется, влиться в израильское общество.
Израильское общество, оно очень разнообразное на самом деле. Здесь тоже много намешано, оно не какое-то монолитное.
Да, конечно. Ни в каком месте это не монолитное.
Да.
Но все-таки оно другое. Пожалуйста, Галит, что вы хотели спросить? Извините, что я все время вмешиваюсь.
Я, ладно. Так, давайте, у нас есть поднятая рука.
Пожалуйста.
Так. Мириам Фельдман, пожалуйста.
Да, я вот сейчас слышно?
Да. Да, спасибо.
Я имела огромное счастье, это для меня энергия на всю мою оставшуюся жизнь, слушать лекции Рава Ицхака Зильбера, и не только слушать. Мы приезжали тогда из Афакима в Иерусалим, и он нам рассказывал потрясающие вещи. Вдруг он посмотрел на часы и понял, что он опаздывает. Он стал быстро бежать к автобусу, а я думаю, боже мой, ему же так тяжело, такая высокая лестница, а он такой небольшой. И не зная ничего, я беру Рава Зильбера под руку, чтобы понять ему подняться на лестницу. Как, с каким, с какой не только вежливостью, а деликатностью он пытался от меня освободиться. То есть освободиться от моей руки. И я это поняла, что я сотворила, но спустя несколько лет, когда мои уже знания поведения еврейской женщины немножко увеличились. И я начала тоже идти дорогой Торы 50 лет. А сегодня мне уже 80 почти. Я помню, это для меня его улыбку, браху, которую он дал моим детям. И старший сын стал очень-очень мактит в Торе. Такой необыкновенный. А говорили, что мой муж очень похож на Рава Зильбера. Однажды остановили его, говорит, вы не Рав Зильбер? Но он очень-очень и внешне, и всем своим внутренним миром. Но сейчас он тяжело болен.
Шашем Язур, как его зовут? Шиерофу Ашлима.
Его зовут... О, Господи, мамочка моя дорогой. Его надо сейчас... Чтобы замыть имя своего мужа от волнения.
Шахна, Саша.
Ой, Шахна, Шахна. Шахна. Шахна Фельдман.
Да, а как его мама зовут?
Ривка. Ну, у него, да, у него такая болезнь, что я прошу, чтобы Творец ему дал силы выдержать это состояние. У него глубокий Альцгеймер, и мне сказали, что он больше в том мире, чем в этом. К счастью, он не реагирует на этот мир, но реагирует на брахоты, которые я ему иногда читаю, и слайды, которые я ему показываю. Поэтому я даже не знаю, что просить. Силы. Силы, чтобы... Да. Преодолеть испытание, в котором он сейчас находится.
И силы вам.
Амин, амин, амин.
Вам помог, всем вокруг помог, конечно. Да, вот амин, это, амин. Да, большое вам спасибо, Мирьям. Да, это...
Вам огромное.
Пожалуйста. Да. Спасибо вам большое.
И вам огромное, огромное спасибо.
Спасибо.
Можно задать вопрос? Или есть еще, Галит, есть еще вопросы или поднятые руки?
Я вижу две поднятые руки.
Да, я вот сейчас я смотрю. Марина, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Еще раз день добрый. Да. Вы знаете, я даже не задать вопрос, я еще раз Хави Куперман. Я уже говорила, что я живу в Куйбышевской области, где родилась моя мама. Я но все мои родственники из Казани.
Да.
Ваш папа, да. И я хорошо помню, что он родился в 1917 году. Это безмерно вам благодарна за рассказы о папе. Вам очень благодарна, потому что я не еврейка. Но нет. Я с 12 года слушаю сайт Толдот уже больше года вот на Zoom-уроках. Я безмерно вам благодарна. Всем благодарна. Девочкам, все, кто организовал. Да. И спасибо, что Бог мне дает возможность быть... как бы участвовать и в нуждах, это вообще я безмерно благодарна. Ну, извините, у меня даже вот голос дрожит, я прям реально, ну, я очень вам благодарна.
Спасибо.
Да, и ваши уроки, вот особенно Хава, Куперман, это просто потрясающе. Вы настолько, вот знаете, настолько все, что вы говорите, оно прям вот это жизнь. Это, вы знаете, вот не то, что отдельно Тора, вот отдельно мое понимание как-то и как-то все соединить. Это просто жизнь. И вот только когда я слушаю вас, я имею в виду, конечно, и Ибн Циона Зильбера, конечно, это, Господи, благослови всех, чтобы у всех было и здоровье, и хорошие долгие лет жизни, да. Просто когда я слушаю, я понимаю, насколько действительно есть вот такое понимание Тора сладкое, да. И вот это вот действительно, эта сладость вот этой жизни, вот этой энергии, особенно когда вы рассказываете про Ицхака, когда он был такой задорный, это же это удивительно просто. Вот благословение вам во всем, спасибо огромное, спасибо за ваши уроки, которые вы нам даете, за то, что есть возможность вас слышать. Это просто вот я живу где-то там вот в этом, в Куйбышевской области, и у меня есть возможность с вами участвовать. Это просто потрясающе. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое. Большое спасибо.
Берегите себя.
Спасибо. Для моего папы любой, кто был из Казани, он бы для него был самый близкий родственник.
Да, я поняла. Я смотрела короткий фильм, где он рассказывал о том, когда он сидел в лагере. Когда надо было бы исполнить заповедь, о, там, например, идти за водой там, ну, 40 минут, а он бежал вниз, чтобы 20 минут осталось. И у меня когда домашний друг был, я прям показывала девочкам, как он показывал, как он бежал.
Если видели, когда вы видели, что папа бегал, это же он бегал уже, это было, когда ему было 80 лет, после операции на сердце.
Да, да.
Потому... А когда он был молодой, папа бегал намного быстрее, чем в трамвай. Это было, мама говорила, что когда я родилась, и когда я с папой уже как будто бы бегала, папа уже бегал быстрее трамвая. А мама говорила, что когда она вышла замуж, папа бегал быстрее автобуса.
Это потрясающе. Спасибо вам огромное.
Всего спасибо. Спасибо. Значит, то, что меня спросили, как у нас были, значит, детям надо дать жесткие рамки, это то, что я пробовала подчеркнуть. Большое спасибо, Марина. У нас дома были очень понятные рамки. У нас не было, понимаете, как это не было, один раз так, другой раз так. Вот так мы живем. Первым делом мы видели родителей, как они очень явно и однозначно это соблюдают. А с другой стороны, у нас была тоже в какой-то мере, если человек как-то ошибся, споткнулся, как надо это взять и исправить. И всегда давали возможность исправиться. И любовь к Торе, я думаю, что когда у человека есть очень большая любовь к Торе, он это, естественно, передает. Еще одна вещь, которую папа был очень осторожным, это никогда нас не перекормить. Перекормить, я имею в виду в кавычках. Если ребенок вдруг показывает, как он хочет что-то читать, учить и заниматься, часто у нас подсознательно становится такое желание его научить, дать ему, и, может быть, даже больше, чем он хочет. Папа всегда меня останавливал, папа всегда ждал, чтобы мы его просили что-то, скажем там, показать нам, я же не знаю сама ничего, я также не знаю иврит, мне надо, чтобы это перевели, чтобы мне перевели смысл слов. И папа мне так, скажем, переводил, учил, потом я говорю, папочка, я хочу еще немножко. Папа говорил, нет, хватит, все, иди играйся. Папа всегда говорил, дети должны играться. У нас не заставляли нас там заниматься шахматами. Что мы хотим, пожалуйста, а что мы не хотим, не надо. Нас не слали никакие особые кружки, ни в чего, ни на что. Когда мы проявляли интерес, конечно. Но если мы с своей стороны не проявляли интерес, нас ни к чему не заставляли. Я вижу, что есть еще один вопрос, и я его просто не вижу, я извиняюсь. Я не знаю, как мне его... У меня что-то сегодня с компьютерами, я поэтому не могу... О, я думаю...
Элит, есть там вопрос, Рабанит Хава не может прочитать.
Да, спрашивают, как Рав Зильберу удавалось не, в гостях не кушать некошерную еду и при этом не обидеть хозяев.
О, так это я могу вам сказать, что я была, как называется, свидетель один раз такого случая. Значит, мы была одна семья, которой папа нас
да, много... Я не могу найти. Ой.
Папа нас много раз, мы к этой семье много раз приходили в гости. И папа нас брал, меня и мою младшую сестру, к ней в гости. И они нас каждый раз угощали. И я помню, что как каждый раз мы говорили, что мы уже поели, мы там не хотим. И мы у них, значит, то, что мы всегда у всех ели или пили, это была вода, это был чай. И есть еще одна интересная такая вещь, это варенье. Особенно, скажем, если это варенье смородины, которое обычно не варят, а его только протирают сахаром. А логически в этом нет никакой проблемы. И я говорю именно про смородину, потому что она почти не червивая. Поэтому также нет проблем, и не надо ее проверять. И мы обычно, когда приходили, если нас угощали вареньем, мы, особенно если это была смородина, мы ее всегда ели, хвалили, какая великолепная смородина, и какое хорошее варенье. И потом, я помню, папа меня взял как раз, после того, как мы у них были, я не знаю, много очень раз в гостях, мы пришли с ними прощаться перед тем, как мы уезжаем в Израиль. И мы им говорим, это были евреи. И папа им говорит, что вот мы сейчас уезжаем в Израиль. Я помню, как они посмотрели на нас и сказали, что, вы фанатики? Я помню, я ничего не сказала, но когда я вышла, я думала, мы были у вас больше, чем там, я не знаю, 30 раз у вас дома. Вы видели, что мы вас ничего не едим. Вы не понимаете, что мы фанатики? Нет, они не поняли. И люди никак не замечали. Для меня это было просто... Вот тогда я поняла вот это понятие, что если вы себя ведете очень деликатно, приятно, люди это не замечают. Я никогда не чувствовала, ни я сама, не видела с моим отцом, что религия как-то в чем-то была барьер между людьми. У нас это никогда такого не было. Папа это никогда не выпячивал. Папа также мне всегда говорил, что как и закон, так же скромность должна быть очень скромной. Если скромность слишком выделяется, вы видите меня и сразу видите, какая я скромная, значит, я не скромная. Это слишком, понимаете, ярко выделяется, а скромность должна быть не выделяющейся. Кеша увеличил, были светские и в Торе, какие темы вы любили. Папа очень любил природу, папа очень любил науку, папа любил очень математику. Конечно, он был математик. И папа очень любил, он был очень сентиментальный. И папа очень любил стихотворение и поэзию. Он особенно еврейскую поэзию средних веков. Он знал все наизусть. Скажем, книга «Шары Чува», которую написал Рабейну Йона Мегеронди, папа знал ее наизусть. Папа знал очень много литературы наизусть. И папа никогда этого не рассказывал, не показывал, как так явно. Один раз я читала, и папа мне сказал, что ты читаешь? Я начала читать стук, и папа взял и продолжил просто дальше наизусть. И, скажем, если мы говорим уже о стихотворениях Раби Иуда Халеви, Раби Шломо Ибн Гвироль, Ибн Эзра, у меня даже есть часть этих книг, которых были у папы. Он их нам, мы могли, извините, что я говорю себя даже первой, извините, папа и я могли цитировать цитаты из них. Литературу, историческую, папа очень любил историю. И он в Муцей Шаббат зимой, вы знаете, что Муцей Шаббат, заканчивается Шаббат зимой очень рано. И ночи очень длинные. И тогда то, что, как я говорю, шаббат это был день только для семьи, и папа нам тогда читал рассказы с продолжением, потому что папа выбирал очень длинные рассказы, исторические рассказы о евреях, которые были в Испании, и другие истории с продолжением. Каждый раз нам рассказывал, он читал на иврите, конечно, а нам он это взял и пересказывал на русском.
Да, спасибо. Вот еще вопрос. А что Рав Зильбер отвечал на это? Вы что, фанатики?
Папа им ничего не ответил. Я не помню, что он ответил. Я думаю, что ничего такого. Как-то это взять и... Как-то понимаете, как это? Максим мог сказать «да», но я не помню. То, что я не помню, я не могу сказать. Понимаете, я боюсь что-то говорить неправильно. Ну, явно даже не обиделся. Если мы фанатики, это правда, мы фанатики. Чему надо на это обижаться? Это факт.
Так, ну, вроде все. Вопросы, конечно, еще есть, но, к сожалению, и время истекло. Ой, Рабанит, это пропало. Да. Но, Рабанит Хава, я хочу вам сказать огромное вам спасибо за сегодняшний рассказ, тем, что вы с нами поделились. Просто вот тут пишут, что для нас это такая учеба, это правда. И я думаю, что вся наша алия и вся наша вот русскоязычное еврейство, оно было бы другое без вашего папы. И вообще не знаю, что было бы. Это фундамент, на котором мы стоим. Он нам подставил свои плечи, на которые мы встали и строим сейчас свои дома. Вот именно на этом фундаменте. И большое спасибо. Спасибо, что вы продолжаете вот как дочь дело папы и помогаете нам строить эти дома. И вы тоже для нас большое-большое опора и подспорье. Вот. И наши дома – это шабаты, которые мы вот строим и делаем. И вот ваши встречи по четвергам, вот утром, ваши напутственные слова – это очень-очень для нас много. Спасибо большое. И я хочу зачитать, здесь у нас есть такой вот вопрос или обращение, и, ну, даже вопрос, я бы сказала, с которым мы очень плавно перейдем к нашей новой гости Кармеле Райс.
Кармеле громадная.
Да, Рабанит Кармела уже с нами, так что вы можете уже подключаться, пока я ищу то, что я хочу зачитать. Ой, потеряла.
Да, я росла без бабушек и дедушек. Да, мне это было сложно, что у меня нет бабушек и дедушек. Я только видела одну. Меня только спросили, росла ли я без бабушек и дедушек. Я видела только одну бабушку до 2,5 года. Это, конечно, мы росли без родственников вообще. У нас только был в Ташкенте была только одна семья, которые были двоюродные братья, двоюродных братьев моего отца. А так у нас никогда не было ни родственников, никого, кроме знакомых.
Да, я вот нашла этот вопрос. У нас так много поднятых рук, но, к сожалению, я боюсь, что мы уже... Если только у вас есть время, и Камела Райс нам разрешает, то я разрешу. Вот. Как вы?
С радостью.
Ой, Кармела, здравствуйте. Громадное вам спасибо. Вы помните, как вы приходили к папе каждый... Моцей Шаббат также. И к папе всегда приходили люди. И вы должны были ждать, пока папа это закончит и то закончит. И мы вам так благодарны, потому что я бы это не могла. Потому что, понимаете, папа мне сказал бы еще немножко, к вам было папе менее удобно, понимаете, откладывать. И если бы это были не вы, явно эта книга бы никогда не вышла. И я бы очень благодарна вам за ваше терпение и вашего мужа, что вы там приходили и сидели часами, пока у папы было время взять вас услышать и вам рассказать.
Я себя чувствую виноватой, что забирала ваши часы, ваши семейные такие драгоценные часы с папой. Нет. Но это была наша святая обязанность.
Большое вам спасибо. По-другому было невозможно. Папа был очень вам благодарен. И я тоже вам очень-очень благодарна.
Это я благодарна.
И вы видите эти книги, это вам, я думаю, напоминает папин салон и папины книги. И вот тут у нас есть... Видите, я не знаю, ли вы видите? Видите эти фотографии папиных дедушек или это было не видно?
Видно, видно.
Папиных, это родители, это отец, это тоже фотографии из папиного дома, его отец, его тесть и его дедушка. И стол, на котором я сейчас, у меня поставлен компьютер, это тоже стол моего отца, на котором делали обрезание. И... До свидания. Большое всем спасибо. И что у всех все было самое хорошее. И что Всевышний нам помог, что это уже был. Вообще не было этого поста. А если, не дай Бог, он будет, чтобы это был уже последний пост.
Аминь.
Ацлаха всем. Большое-большое громадное всем спасибо. И я уверена, что мой папа очень вам благодарен. И он был даже удивлен, насколько он смог затронуть всех и насколько люди его помнят. Папа сказал, что? Меня еще помнят? Большое всем спасибо.
Спасибо огромное. И я хочу пригласить всех на встречу в прямом эфире. В этом году Толдот.ру нам приготовил такой подарок, что мы можем присутствовать на уроке Рабанит Хавы 9 ава. Надеемся, что это будет радостный урок.
Да, очень надеемся.
Вот, и в любом случае мы встречаемся в 5 по Израилю, по этой ссылке Zoom, а те, кто живет в Иерусалиме или может приехать в Иерусалим, могут физически прийти к Котелю и присутствовать на уроке Рабанит Хавы. А нам вот Толдот.ру приготовил такой подарок, что мы, неважно, где мы живем, мы можем тоже поприсутствовать на этом уроке. Спасибо большое, так что встречаемся в 5 9 ава. Это будет воскресенье ближайшее. Спасибо большое.
До свидания. Это делал мой папа всегда, только может, только я скажу, мой папа, он всегда 9 ава шел к стене плача. Папа очень редко шел к стене плача, но хотел этот трепет, который у него был первый раз, сохранить на всю жизнь. И он там объяснял, есть у нас стихотворение, которое читается в честь, в память того, что произошло 9 ава. Это очень сложное стихотворение. Это такая поэзия. Папа, как я ему говорила, очень любил эту поэзию. Ему было очень жалко, чтобы люди это читали, ничего не понимали. И он это и переводил на иврит. И, извините, с иврита объяснял также еврейскоязычным и также, конечно, русскоговорящим. И я решила после его смерти продолжить эту вещь немножко. До свидания. Большое спасибо. Бацраха всем.
Спасибо.
Пожалуйста. До свидания.
Шаббат шалом.